La Revelación. Должен признаться, я далеко не сразу сумел осознать весь смысл прочитанного. Поистине, вселенский масштаб описываемых в дневнике событий и размах двигающих их древних механизмов, тронутых тысячелетней ржавчиной. Постепенно возводя шаткую башню своего понимания того, что со мной происходило, я все еще не был готов отвлечься от работы скромного каменщика, один за другим укладывающего кирпичики запретных знаний, чтобы, окинув уже взглядом архитектора все целиком, увидеть в нем контуры будущего здания. Почти все кирпичи были уже обожжены и лежали у моих ног. Оставалось лишь водрузить каждый из них на свое место и, поднявшись на балкон построенной башни, оглядеть мир с новой, недоступной прежде высоты. Однако я отчего-то оттягивал этот момент, предпочитая увлеченно месить раствор и в сотый раз выравнивать уже уложенные камни. Глядеть только себе под ноги было спокойнее, чем задуматься, наконец, куда ведет меня выбранная мною дорога. И хотя автор дневника, утратив веру в мою проницательность, уже перешел от полунамеков и ребусов к популярным объяснениям, я продолжал прятать голову в песок и делать вид, что все равно ничего не понимаю. В первые минуты меня просто переполнили счастье и гордость, ведь я, очевидно, с достоинством выдержал все испытания, и, написавший отчет, все же решился приподнять завесу над его главной загадкой. Теперь я знал, ни тонны золотых украшений, ни драгоценные камни манили Диего де Ланду, ни ради обретения потерянных кладов майя юкатанский епископ принес в жертву Сельве десятки испанских конкистадоров. Нет, он желал обладать сокровищем куда более ценным, не иначе как древний манускрипт являлся магическим артефактом. Во всяком случае, францисканец должен был в это верить. Заполучить в свое распоряжение самое сокровенное предсказание майянских жрецов, прикрыв дерзкую операцию бутафорской охотой на ведьм, вот что замыслил настоятель монастыря святого Антония. Быть может, об этой потерянной летописи ему было известно нечто такое, о чем индейский проводник не догадывался? Несмотря на свои прозрения. Так или иначе, те силы, которые Диего де Ланда не поскупился выделить на экспедицию в Калакмуль, я поверил Хуану Начи Кокому, считавшему, что отряд двигался именно туда, были достаточным доказательством важности миссии, возложенной на автора отчета. Зачем? Я мог помыслить лишь об одной причине – власть. Предсказания грядущего апокалипсиса были наверняка далеко не единственными сведениями, сокрытыми в летописи. Считая, что он сможет причаститься тайн будущего, епископ де Ланда мог надеяться обрести ответ на многие вопросы, касавшиеся и испанского завоевания Юкатана, и предначертанного для всего мира. Более того, история с захватом манускрипта отдавала и политикой. Обладатель единственного точного пророчества волен раскрывать его частично или полностью, правдиво или нет, трактовать в выгодном для себя ключе, манипулируя безоговорочно верящими в него индейцами. Возможно ли изобрести более могущественный инструмент для подчинения непокорных иноверцев, чем установление монополии на толкование их священного писания? Оборвав очередную главу на словах, дразнящих любопытство читателя и распаляющих его фантазию, писавший давал понять – история не окончена. Хотя в последнем прочтенном мной отрывке и не находилось прямых указаний на то, что содержание манускрипта позже стало известно автору дневника, мне отчего-то казалось, что дело обстояло именно так. Отныне я был просто обязан дочитать его до конца. Происходящее со мной давно уже вышло за рамки занимательного кабинетного приключения, призванного скрасить рутину моих будней, но только сейчас я начинал догадываться, почему так выросли ставки в этой игре. Если я действительно стоял на грани раскрытия одной из величайших тайн древних майя, если мог вместе с пробравшимся в Калакмуль конкистадором услышать предназначенные лишь избранным предсказания и, как знать, заглянуть сквозь пелену веков не только в прошлое, но и в будущее, имел ли я право отступить? Наконец, пути назад у меня не было, хотя бы потому, что я и сам бы уже не согласился вернуться в свою обычную жизнь. Жизнь? Разве можно было назвать этим чудесным, великим словом мое жалкое прозябание, существование от заказа до заказа, которые всего-то и позволяли мне что купить еще продуктов, да оплатить счета за воду и электричество? И для чего? Просто чтобы протянуть до следующих заказов, до пенсии, до смерти. В детстве я предпочитал книжки о моряках и ковбоях прогулкам во дворе с соседскими мальчишками. Не знаю, от болезненной или своей стеснительности, или от того, что взбивать конскими копытами пыль прерий и оборонять от краснокожих покосившиеся форты мне казалось делом куда более увлекательным, чем расстреливать из рогатки чужие стекла и делать несчастным бродячим кошкам инъекции одеколона «Красная Москва», чем развлекались дворовые хулиганы. Прошло больше 30 лет, и что изменилось? Фенимор Купер и Жюль Верн все еще занимали привилегированные места на моих пыльных книжных полках. Это уже был почет скорее формальный, сродни тому, которого удостаиваются ушедшие в отставку ветераны. По круглым датам их исправно украшают блестящими медальками из дешевых никелевых сплавов, но к наставлениям их уже никто не прислушивается, а их воспоминания о былых военных подвигах воспринимаются как рыбацкие байки. Я вырос из них, но это не значило, что мне стало уютнее в реальном мире, и что взрослый я отдавал предпочтение дружеским попойкам, карьере и ухлёстыванию за женщинами, всему, чем полагается заниматься в свободное время твердо стоящим на этой земле мужчинам. Нет, я по-прежнему отчаянно пытался укрыться в вымышленных мирках, при чтении поднимающихся и обретающих ложный объем, как картонные фигурки со страниц таких специальных детских книжек, знаете? Только вот в мирки Верна мне больше не верилось. Теперь-то я видел, что за их раскрашенной поверхностью ничего нет. Однако стоило мне ввязаться в историю с испанским дневником, таким достоверным, таким подлинным, как неубедительные картонные декорации стал казаться весь мир вокруг меня. И, окунувшись в магическую реальность дневника, возвращаться в свою блеклую, плоскую, так называемую «настоящую жизнь» стало для меня делом просто немыслимым. В компании суровых, по глаза заросших бородой конкистадоров, мне теперь было проще, чем с немногими чудом сохраненными университетскими приятелями. Я охотно разделял с испанцами все тяготы их похода и не бежал от угрожавших им опасностей, рикошетом бивших и по моей жизни. Я поверил в их цель, после чего она стала и моей тоже». Я вместе с ними бился над разгадкой истинных задач экспедиции, и мне выпала честь узнать о них одним из первых. Последний отрывок мне пришлось изучить заново не менее 3 раз. Я чувствовал себя провинциальным туристом, который до тошноты долго трясся в старом разваливающемся автобусе, вслед за загорелым жилистым гидом пробирался по узким и скользким тропам, все на свете проклял и пожалел, что прельстился на посулы турагентства, но взобрался-таки на некую заветную гору. И вот проводник разрешает остановиться и передохнуть, а сам с загадочной улыбкой отодвигает раскидистые ветви, и перед тобой предстает вид настолько невероятный, что у тебя перехватывает дыхание, ты теряешься и не знаешь, на чем остановить взгляд, а в лицо плещет холодный ветер, высушивая испарину, снимая усталость и освежая восприятие. Тебя пронизывает осознание собственной сиюминутности, бренности, тщетности в сравнении со спокойным, почти вечным величием того, что ты видишь перед собой. Потом ты пробуешь, чтобы пленить и посадить в золотую клетку хоть частицу этого переживания, сделать фотографию. Достаешь свою дурацкую дешевенькую камеру, наводишь ее и растерянно понимаешь, что объектив захватывает только крошечный прямоугольник безграничного пространства, раскинувшегося перед тобой. Беспомощно переводишь видоискатель с одной детали на другую, но куда там? Величественной этой картине тесно даже в поле твоего зрения, а 10 на 15 стандартной фотокарточки будут ей настолько малы, что не стоит и пытаться втиснуть ее туда. Я тщился поймать в видоискатель своего понимания все грандиозное полотно, с которого создавший его художник сдернул, наконец, покрывало, представляя на суд зрителям. Обряд посвящения состоялся, но был ли я готов к открывающемуся мне знанию? Уверен, даже самому автору дневника было не просто поверить в услышанное, а ведь в его время ангелы и бесы еще разгуливали на свободе, а не были загнаны в резервации специалистами по delirium tremens. Что это знание тайна, и тайна охраняется людьми, демонами и богами наравне. И что знание это проклято, как прокляты и все посвященные в него. И что на меня будет возложена обязанность передать его далее».